Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках. Меня зовут Ксения Туркова, и сегодня мы будем говорить о том, какие языки самые сексуальные. И кто это вообще определяет, насколько сексуально, привлекательно, романтично звучит тот или иной язык. А поможет нам в этом лингвист, автор книги «Конструирование языков» Александр Пиперский. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну вот что, собственно, побудило меня взяться за эту тему, это свежий опрос CNN Travel. Собственно, такие опросы проводятся регулярно, ничего оригинального в них нет. И вот в очередном опросе победил итальянский язык.
Io non sono malato, signorina. Io non sono malato. Sono il nuovo maestro.
Точнее, итальянский акцент, потому что сотрудники CNN Travel опросили, но они все это сделали, конечно, совершенно ненаучным методом, они просто опросили сотрудников в офисе, своих коллег, и выяснили, какие акценты в английском языке носителям английского языка кажутся наиболее привлекательными. И вот как распределились места. На первом месте итальянский акцент. На втором французский.
Сударыня, почему же, позвольте спросить, вы не надели алмазных подвесок?
На третьем испанский. Дальше идут чешский, ну, я так подозреваю, что, наверное, в общем какой-то славянский акцент, английский, самим себе кажется привлекательным, нигерийский акцент, ирландский, шотландский, акцент южных штатов американских и бразильский акцент. Вот такие были ответы, и, соответственно, не только акценты кажутся привлекательными, но и языки, потому что вот в этой статье, которую я прочитала, в конце делается такой ненавязчивый вывод о том, что учите итальянский язык, самый привлекательный язык в мире, как мы выяснили, и вот вам адрес школы, где можно его выучить. То есть еще и такую рекламу включили. Почему, как вы думаете, итальянский и французский регулярно возглавляют вот эти списки самых привлекательных языков? Что в них такого особенного?
Ну, это не связано напрямую с их свойствами именно как языков. Это скорее речь идет о культуре, о том, что итальянская и французская культура престижно считаются красивыми. Там мы все знаем, что итальянский язык – это язык оперы и всяких прочих красивых вещей. И поэтому действительно мы считаем, что вот итальянский язык – это что-то красивое. Да? Могут быть какие-то другие ассоциации, там, например, нигерийский акцент, видимо, считается привлекательным, потому что это ассоциируется с чем-то таким экзотическим, африканским, интересным, да, ну хорошо, хотя бы не призывают учить нигерийский язык, которого не существует, да, только итальянский учить, да, в Нигерии там сотни языков других есть, и даже не уверен, что существует единый нигерийский акцент. Так что, ну, вот это вопросы наших культурных стереотипов, представлений, а не языков как таковых.
А французский?
Если бы культур... Ну, французском то же самое. Французский просто очень престижный с точки зрения культуры язык. Да, это язык, который очень долгое время был доминирующим языком международного общения, на котором все образованные люди говорили. Ну и, конечно, действительно создается вот это вот впечатление, что французский язык самый красивый. Это впечатление, в общем, ни на чем не основано, но дальше оно транслируется, да, потому что мы с детства слышим, что французский язык очень красивый, и поэтому... Дальше воспроизводим эту идею. Ну и какие-то представления дальше про другие народы могут быть с этим связаны. Там, если мы, например, считаем, что нигерийцы какие-нибудь красивые, высокие, статные, да, то дальше мы утверждаем, что нигерийский язык, которого не существует, тоже какой-то прекрасный.
Но мне все-таки кажется, что во французском есть весьма специфические звуки, которых нет во многих других языках, ну, в частности, в русском. И вот эти звуки, когда говорят в нос, такое «эр» своеобразное, вот это все создает какой-то, ну, романтический, какой-то сексуальный флер, мне так кажется.
Может быть, это и наоборот устроено, потому что мы привыкли к тому, что французский язык романтичный и сексуальный, и поэтому мы считаем, что эти звуки – это романтичные. И сексуально, да, потому что мы могли бы иначе сказать, что, ну, что это за язык гнусавит, картавит. Я думаю, что вот если призвать там, инопланетянина, который не имеет всех этих культурных представлений, никогда не слышал никаких человеческих языков, то у него могут оказаться совершенно другие представления о том, что красиво, а что нет. Например, если мы смотрим на цветы, то мы знаем, что роза – это красиво. А Василек, ну, тоже, конечно, красиво, но так себе, похуже.
Да, а мне Василек больше нравится, чем роза.
Ну, вот я думаю, что если проводить опросы, то Василек все-таки не выиграет. Если у вас непредвзятый взгляд, то, может быть, и по-другому.
То есть вы считаете, что в самих этих языках ничего такого нет? Ну вот что может привлекать? Ведь люди некоторые действительно, они чуть ли не физическое удовольствие получают, когда слышат.
Конечно, что-то может привлекать, но это очень сложно отделить от культурных стереотипов. Ну да, действительно, можно думать, что там французский язык мы любим за носовые гласные.
А француза мы узнаем по прононсу.
Или там, например, итальянский язык мы любим за то, что... в нем не редуцируются безударные слоги, да, по-русски, когда мы говорим, то у нас там слово «говорим», у нас безударные слоги, «говорим». Первый такой коротенький, почти проглоченный. В итальянском ничего не проглатывается, в итальянском более равномерно слоги устроены, то есть можно думать, что он какой-то более ритмичный в этом смысле. Но, опять-таки, для того, чтобы достоверно с такой научной точки зрения об этом говорить, надо устраивать не эксперименты, типа, ну вот опросили 50 человек в офисе, те сказали, что итальянский язык самый красивый. Да, надо устраивать сложно поставленные эксперименты, опрашивать людей, предъявлять им какие-то варианты языков со всеми этими характеристиками. И это, на самом деле, даже делается. Примерно с уже лет 50... Это делалось, в частности, для вариантов английского языка, потому что есть такие классические исследования, когда специально нанятый актер читает один и тот же текст по-английски с разными вариантами произношения. И дальше людей просят ставить оценки, насколько тот или иной вариант произношения красивый, насколько он хорошо доносит информацию, насколько высокий статус человека, который на этом языке говорит, и при этом делают вид, будто это разные люди. Да, и тогда люди как бы оценят разных людей, на самом деле это один и тот же человек, который так вот подделывается. И получаются всякие интересные вещи. Ну, там, например, понимаем, что по-английски обычно вот все такие вот состязания выигрывает с точки зрения эстетики то самое received pronunciation, да, классический вариант английского произношения, который, значит, считается самым красивым.
Rain in Spain stays mainly in the plain.
А вот, ну, например, в одном из первых исследований такого рода на последнем месте оказался бирмингемский акцент английского языка. Вот он самый некрасивый почему-то. Да? А там, например, английский с французским акцентом, это тоже считается красиво и статусно. Хотя, казалось бы, иностранный акцент.
Между прочим, в Соединенных Штатах тоже проводятся регулярно опросы, которые касаются именно штатов, различия между штатами. То есть какой акцент в каком штате самый сексуальный, хотя иногда эти различия, ну, совсем минимальны, очень трудно определить. Ну, и бывают ярко выраженные, а бывают и нет.
Опять-таки, в таких ситуациях часто бывает связано с какими-то нашими представлениями, с одной стороны, о социальном статусе говорящих на тех или иных диалектах, да, потому что там кто-то богаче, кто-то беднее, кто-то живет на юге, те, наверное, темпераментнее, сексуальнее или что-нибудь такое, кто-то живет на севере, те, наверное, суровее, строже, что тоже может быть по-своему привлекательно, да, так что всякие такие вещи очень накладываются. Но еще, конечно, вот, например, в случае с русским языком накладываются наши представления о языковой норме, потому что престижно и красиво это говорить так, как написано. Поэтому, например, если мы начнем опрашивать людей про то, как они относятся к диалектам русского языка, вот если дать им послушать настоящие такие деревенские диалекты, да, то иногда оказывается, что северные диалекты люди оценивают выше южных. Да, ну, например, потому что там, на севере окают, да, это примерно так, как написано, и люди говорят, что вот такой полноценный вариант русского языка, так все полновесно, красиво, мелодично. Ну, на самом деле, это просто потому, что вот
как
буквы... Да, как написано, как мы привыкли, нас заставляют это учить, и поэтому мы считаем, что это хорошо и правильно.
Он ей еще катанький, да и рукавицы это закатил. Ладно, хорошо. Попить морозко по елке.
На юге там какие-то вместо «о», там какие-то странные звуки, коротенькие, там «ы» или «а». Это все не так уже красиво, якобы.
Интересно еще отношение к русскому акценту, например, в английском. Ну, я не знаю, как в других языках, я могу судить об английском. Мы привыкли, что мы стыдимся своего акцента, и вот мы смеемся над Мутко.
Let me speak from my heart in English.
А очень многие здесь считают, что русский акцент невероятно сексуальный. Я много раз это слышала, особенно когда говорят девушки, мне мужчины говорили, что это просто безумно сексуально, настолько привлекательно. Вот когда девушка говорит с русским акцентом, сразу представляешь себе подружку Джеймса Бонда.
Опять же, такие культурные стереотипы. А так вообще довольно известная история, что самый неприятный акцент на иностранном языке – это акцент твоего родного языка. Потому что ты хорошо чувствуешь, откуда что берется, ты хорошо понимаешь, что вот этот человек там, не научился произносить английское «р», говорит «р», русское. Это раздражает, потому что ты вот сразу видишь его недостатки, понимаешь их происхождение. Эти недостатки там, для носителя соответствующего языка могут быть вполне терпимыми на самом деле.
А вы еще сказали про инопланетянина, что вот если пригласить инопланетянина, его попросить оценить, а я вспомнила, моя мама, она преподаватель английского языка, и, а мы жили всю жизнь в городе Железнодорожном, который недалеко от Москвы находится. Uh-huh. Ну, название, конечно, не очень красивое, как мы, как носители языка, понимаем. Но когда мама сказала кому-то из англичан это название Железнодорожное, он сказал, надо же, какое красивое название. Вот оно прям такое переливается, все перекатывается, такое Железнодорожное.
Мне хочется сказать, что оно как-то немножко по-французски звучит.
Может быть, да. Да, и дорожный. Вот что-то очень красивое людям в этом показалось.
Ну, конечно. Ну, тут еще надо понимать, что мы сразу же представляем себе этот город. Я, конечно, не хочу его обидеть никаким образом, да, но понятно, что в нашем представлении красиво – это Петербург. Да, в представлении носителя русской культуры. А тут Москва даже является престижным, но некрасивым. Да? Пригород Москвы является чем-то даже менее престижным, чем Москва, ну и тем более некрасивым. Но все эти стереотипы, конечно, невозможно от них отрешиться, если мы начнем обсуждать красоту названий, да, там, железнодорожный, красиво это или нет, мы сразу сложно отрешиться от этих представлений.
Да? А раньше...
Не обижайтесь только на меня.
Нет, конечно, раньше железнодорожный вообще назывался Обираловкой. Да.
Прекрасно, да. Еще мы смысл понимаем, еще хуже, да?
Он известен тем, что там бросилась под поезд Анна Каренина. Это единственная, по-моему, достопримечательность. Ну, такая виртуальная. А вообще, как определяется характер языка, его звучание? Вот почему нам немецкий кажется грубым, например?
Немецкий нам может казаться грубым, ну, например, потому что мы там слышим какие-то звуки, к которым мы не привыкли. Да? Там, например, по-немецки много звуков типа «ф», такие вот звуки «х» часто встречаются в немецком языке. Но для носителей английского языка, например, это «х» немецкое или русское, это что-то совсем непривычное и странное. Да? Им привыкли, что так говорят какие-то неотесанные иностранцы. Да? И дальше возникают вот эти стереотипы. Ну, там, для русского языка немецкий язык обычно ассоциируется с какой-то такой вот очень большой глухостью, да, что по-немецки там все говорят не БДГ, а ПТК, да, все изображения немецкого акцента всегда вот примерно так устроены, там не блины, а плены,
да,
ну и так далее. Такие представления, они, в общем, могут быть связаны с тем, что у языков разные фонетические системы, то есть разные наборы звуков, разные принципы их сочетаний, но они вот дальше уже закрепляются в культуре, и, в принципе, человек может уже ничего не знать про сам немецкий язык, но знает, что вот стереотипно немцев изображают вот так.
О, wer flüstert zu mir? An welchem Fenster erblicke ich einst das holde Geschöpf, das mich versenkt und erquickt? Johann Wolfgang von Goethe, Римская элегия.
Как звучит русский язык? Вы опрашивали, например, кого-то?
Ну, я никогда таких опросов сам не проводил. Могу поделиться интересным наблюдением. Время от времени делаю, когда просто знакомлюсь с какими-то людьми, которые не говорят по-русски, начинаю с ними обмениваться там, какими-то словами, да, выражениями, да, когда начинаешь учить друг друга к словам родного языка, то я привык, что люди говорят, что русский язык – это очень сложно. И говорят они это обычно в тот момент, когда я начинаю произносить мягкие согласные. Типа что-нибудь «привет», если я пытаюсь дальше заставить человека говорить это «р» и «в», да, то он тут же говорит «ой, какой ужас». А, ну, если я не пытаюсь, то и ладно. То есть вот такой стереотип, наверное, возникает. Да, хотя, вот не знаю, насколько это, опять же, распространено, насколько зависит от того, как предъявлять слова людям.
Но просто интересно, как он звучит, как грубый, как деловой, как романтичный или какой-то еще.
Но это очень сильно зависит от восприятия, потому что русский язык – такой язык из шпионских фильмов. Это одна возможность. В Германии, например, часто доводится сталкиваться с впечатлением, что русский язык – это такой вот язык недавних мигрантов, занимающих не очень высокое социальное положение. Поэтому там совершенно другие оттенки у немецкого языка, у русского языка могут быть в восприятии. Для, например, итальянцев, да, русский язык – это язык туристов, причем часто там туристов таких богатых и состоятельных, поэтому итальянцы обычно очень радужно воспринимают русский язык, но опять-таки это все хорошо было бы проверять, то есть хорошо было бы не просто так об этом говорить, но действительно ставить какие-то эксперименты, исследования.
Ну вот я нашла такой опрос, я не знаю, насколько он реален, но он гуляет по интернету, как в разных странах звучит русский язык, как для представителей разных стран звучит русский язык. Вот, например, Австралия, брутальности и маскулинности русскому языку не занимать. Я думаю, что именно так разговаривают настоящие мачо, кто-то сказал. Великобритания, знаете, как рычат моржи? Слышали мелодии Брамса? Русский язык – это что-то среднее между двумя этими звуками. Ирландия. Русский язык напоминает мне любой другой язык мира, записанный на пленку и включенный задом наперед. Ну, это, кстати, можно сказать и про другие языки.
Абсолютно.
Нидерланды. Если кошку закрыть в комнате, на полу которой разбросаны шарики, то издаваемые этой кошкой писк и виск сполна охарактеризовали бы русскую речь. Италия. Русский язык звучит очень эротично и флиртующе, когда я слышу «почему» от русских девушек. Это невероятно сладкие ноты. Франция. Старенький радиоприемник моей бабушки, в котором полно лишних тресков, скрипов и шорохов, звучит приятнее, чем русская речь. Мексика. Когда кто-то говорит по-русски, мне кажется, что он злится при этом всегда. Кстати, представление о том, что когда кто-то говорит по-русски, он злится, я не первый раз слышу, и мне тоже говорили. Я в присутствии моего друга, американца, говорил по телефону, просто по работе, абсолютно ни на кого не злилась, а что-то выясняла. И он сказал, а ты зачем так накричала на коллегу? Что ты отчитала за что-то? Я говорю, да нет, все, мы нормально поговорили. Почему так?
Ну, это, может быть, связано, например, с тем, что люди, говорящие по-русски, там, скажем, в культуре в среднем меньше улыбаются, чем, например, принято в тех же самых Соединенных Штатах. Да, и поэтому, когда люди видят русскоговорящего человека, который не очень контролирует себя и так с обычным мрачным выражением лица что-то говорит, то возникает вот это вот ощущение. Да, ну вот это, на самом деле, очень интересные примеры. Ну и очень интересные они потому, что это такие вот совершенно художественные образы, которые, ну, видно, что очень плохо поддаются научной оценке. Да? То есть понятно, что у людей есть какие-то ощущения, которые они вбили себе в голову. У человека, видимо, как-то давно когда-то русский язык проассоциировался с радиоприемником у бабушки. И вот он теперь пишет, что это еще хуже, чем радиоприемник бабушки.
Ну, я думаю, что это намек на шипящие, потому что он пишет треск, скрип и шорох. То есть это, наверное, обилие шипящих.
Можно так интерпретировать. Но с другой стороны, вот слово «почему» для итальянского респондента, вот оно такое потрясающе приятно звучит. Вот там это шипящее «че». Наверное, ему оно как раз и нравится. Тоже можно так же сказать.
А, потому что в итальянском тоже есть
«че». В итальянском «че» есть, да. Ну, вот такие вещи, да, можно объяснять все как так, как говорится, ад-хок, то есть каждого примера придумать свое объяснение, но как только начинаешь это пытаться формализовывать, то получаются какие-то очень скучные вещи, там шкала от 1 до 7, и, конечно, вся прелесть этих исследований немножко пропадает.
Ну, то есть получается, что все наши представления о том, как звучит язык, они базируются на каких-то культурных установках, на общественных установках. То есть ничего специфического в самом звучании, как правило, нет.
Я думаю, что, скорее всего, нет. У меня есть еще один интересный пример на эту тему, который я знаю от белорусского коллеги Владимира Ленкевича, который собирал всякие представления о белорусском языке на протяжении последних 100 лет, и обнаруживается, что особенно в начале 20 века было очень популярно утверждать, что белорусский язык второй в мире по благозвучности. Вот среди таких вот людей, которые стремились белорусский язык выдвинуть на авторитетные позиции, значит, они утверждают, что там, белорусский язык второй в мире по благозвучности после итальянского. Куды меня не кличешь, послухай, заверуха, я тебе заверуха. белорусский язык второй в мире по благозвучности после французского. Это очень показательные примеры, да, то есть сложно как-то язык, который только недавно получил полноценное признание и статус, назвать самым красивым. Давайте мы на первое место поставим что-нибудь такое признанно красивое, там, итальянский или французский, а уже на втором месте можно и себя. Но, mm-hmm. опять же, это все такие приятные анекдоты, которые, в общем, ничем особо не подтверждены. Да? То есть можно говорить, что вот мы провели опрос, там, 100 человек в нашем офисе, но не более того.
А, между прочим, украинский язык действительно выигрывал какой-то конкурс. Я забыла точную дату. По-моему, в Париже был конкурс, и выиграл конкурс на благозвучность.
Да, вполне возможно. Но, опять-таки, я думаю, что результат очень случайный, с одной стороны, с другой стороны, очень сильно зависящий от культурных установок и привычек тех, кто считается судьями этого конкурса. То есть, если бы мы этот конкурс проводили не в Париже, а, например, в Ханое, то я думаю, что европейские языки, может быть, имели бы не так много шансов.
А почему, кстати, вот если говорить об украинском языке, многие считают, что он более мелодичный, чем русский?
А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я.
Ну, это вот возвращается к тому, о чем я говорил про варианты русского языка и про итальянский язык, кстати. Ну, вот, может быть, какие-то попытки найти какие-то объективные соотношения между красотой, воспринимаемой языковыми факторами, все-таки разумны, потому что в украинском языке, опять-таки, нету редукции гласных, то есть там такая более плавная в этом смысле речь, слоги больше похожи друг на друга. По-украински бывает «о» в безударном слоге, никаких проблем нету. И, конечно, опять же, носители русского языка любят украинский язык за то, что он похож на то, как они пишут. Им кажется, что это хорошо и правильно. Да? Ну, хотя есть какие-то вещи типа звука «г» на месте буквы «г», которые русским языком не очень одобряется. Но такие вещи, наверное, можно простить, потому что в этом тоже есть что-то такое южное экзотическое. Это тоже тем, кто это любит, может быть приятно. Люди, которые, ну, так сказать, с сочувствием и любовью относятся к украинскому языку, это может быть связано, например, с их политическими взглядами тоже, потому что люди, которые, скажем, отказывают Украине в праве на самостоятельность, вообще на самостоятельность, что они, конечно, скажут, что это все деревенский язык, вообще, черт знает, что вообще не язык, а диалект русского. И тут очень сложно объективно судить о красоте.
Я бы хотела еще несколько слов сказать об искусственных языках. Они же создаются с нуля, да, то есть что ты захочешь, то туда и вложишь в этот искусственный язык. Да. Соответственно, туда можно заложить какие-то критерии привлекательности или непривлекательности, то есть критерии, ну, характера какого-то, какой-то характер придумать этому языку. Как он придумывается?
Ну, вот всякие искусственные языки для фильмов, которые мы знаем, например, клингонский язык из «Стар Трека» или тракийский, валерийский, из «Игры престолов». Там действительно обычно бывает так, что лингвисту заказывают какой-нибудь язык. Ну и чаще всего, поскольку речь идет о чем-то таком вот фантастическом, например, как в случае с «Стартреком» или с фильмом «Аватар», где тоже есть искусственный язык, чаще всего запрос бывает на то, чтобы придумать язык, который будет звучать инопланетно, непривычно, дико и так далее.
«Детини, она стахаской! Она!»
Ну вот, что может звучать дико, да? Там должны быть какие-то звуки, которых нету в языке, привычном зрителю. Ну, там, например, скажем, вот клингонский язык, там есть звук «х», который действительно для англоязычного зрителя это что-то такое странное. Там есть слово «лохнес», да, что такое шотландское, может быть, там какие-то чудовища ползают, ну, как мы все это знаем. А для, скажем, носителя немецкого языка или носителя русского языка это «х» в клингонском языке, ну, такой нормальный звук. Или, скажем, «тл» в начале слова. Для носителя английского языка совершенно чудовищно непроизносимо. Собственно, клингонский язык по-клингонски называется «тлинган», «тл» в начале. Но по-русски мы легко произносим «тля», «тление» и так далее. Но действительно, создатель клингонского языка Марк Окранд выполнил свою задачу, изобрел язык, который звучит странно для англоязычного зрителя. Или дотракийский язык, то же самое, там те же звуки «х», «кх». Помним, что самое, наверное, известное слово дотракийского языка – это там титул «кхал», «халиси», да, там это «кх» в начале, сразу становится понятно, что это что-то такое вот дикое, действительно, какие-то кочевники, наверное.
«Глава ваф».
«Саворсе вазандик вхаревешмак акате».
«Нерифак, эр асу анну сечи».
Какие-то воинственные, да, им надо было отразить вот этот воинственный дух.
Да, Чингисхан, сразу вспоминается, ну вот, воинственный дух, да, потому что мы привыкли, вот, что в английском языке такого нету, и, значит, странно, непривычно, поэтому так и работает.
Но, значит, тут работают не только культурные установки, мы можем с помощью звуков создать какие-то эффекты.
С помощью непривычных звуков, да, можем создать, но они, опять же, зависят от привычки к тому, как мы эти непривычные звуки воспринимаем. То есть звук «х» или «х», да, вот он создает впечатление такой дикости, например. Было бы интересно, скажем, попробовать создать какой-нибудь искусственный язык, который включал бы в себя, например, щелкающие звуки, звуки типа вот такие, которые есть в языках Южной Африки. Да, вот интересно, как бы воспринимали такое зрители, при том, что представление о том, что языки с такими звуками есть, у людей вообще-то массово нету. То есть люди не догадываются, что вот там где-то на юге Африки есть кайсанские языки, в которых говорят вот при помощи таких звуков. Но, кажется, я не знаю никакого популярного примера, где это было бы проведено в жизнь.
Если бы вы создавали искусственный язык, у вас была бы задача создать, ну, вот то, с чего мы начали, самый романтичный язык в мире. Как бы вы его создавали? Какие бы вы звуки туда вложили?
Ну, я бы сделал его похожим на французский, потому что я привык считать, что французский романтичный. Там было бы много «л», наверняка. Гласных, наверное, было бы много губленных гласных, типа «у», «о», «э», «ю», чтобы передавать такие вещи, ну, которые можно дальше там пытаться объяснять, что вот округленные губы — это романтично. Но, наверное, я все-таки просто передаю характеристики французского языка, которые я знаю.
Может так быть, что там через 100 лет, например, вот те же самые опросы, которые сейчас проводятся, они покажут совершенно другие результаты, и совершенно другие языки будут восприниматься людьми как сексуальные и романтичные.
Ну, довольно легко это может измениться, конечно, потому что, ну, там, я думаю, что, например, лет 200 назад никто бы в здравом уме не назвал чешский язык романтичным. А, чешский язык даже тогда считался скорее таким деревенским, который надо было специально развивать, спасать от давления немецкого языка, чтобы немецкий язык его не вытеснил. А вот теперь он, пожалуйста, в этом списке занимает какие-то высокие места. Так что такие вещи могут сильно меняться со статусом языков вместе. Но это вопрос уже социолингвистический, да, как меняется употребительность тех или иных языков. Там, если снимут какое-нибудь очень романтическое кино по-исландски, которое всем понравится, то будет считаться, что исландский язык такой романтичный, глухой, шепчущий.
Спасибо большое. Я напомню, что мы говорили с лингвистом, автором книги «Конструирование языков» Александром Пиперским. Я Ксения Туркова. Слушайте подкаст «Знаем толк» и подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.
До свидания.